Шалом Браха! Сегодня у нас возможность поговорить о важнейшей теме. Это заповедь настолько универсальная, что она затрагивает все человечество. Воровство — это что-то, что, наверное, самое больше всего, больше, чаще всего мы сталкиваемся с этим испытанием. В Талмуде сказано, что разврат и воровство — это что-то, что каждого человека тянет особая сила. И если разврат, запрещенные связи — это не что-то, что у нас есть возможность постоянно к этому это нарушить. Также сказано в Талмуде, что было время, когда Санхедрин, главные мудрецы, они сделали специальную молитву, которая ослабила эту яцерару, эту силу притягивания к запрещенным связям, также для поклонства. Для поклонства они практически убрали ее, а запрещенные связи они ослабили. Но воровство здесь это постоянно, у нас есть возможность, у нас есть это влечение. Я помню, как мне было лет 4-5 лет, и когда мы еще жили в Риге, то у меня были любимые булочки, да, я помню, они стоили 3 копейки в универсаме. И один раз я пришел домой и поделился со своими родителями, что мне удалось вынести маленькую эту булочку из магазина, мне не нужно было даже заплатить. И это была для меня такая как бы особая хорошая новость. Я как бы даже не казалось мне воровством, просто был маленький ребенок, и такая у меня была добыча. И я помню, как родители мне сказали, чтобы я вернулся, это было далеко, это было зимой, и вернул эту булочку обратно в универсам. И я мало что помню с детства, у меня как-то есть люди, моя жена, например, она помнит все тоны, все, что с ней случилось там с 2 лет, а у меня наоборот, у меня практически только самые такие яркие события. Но вот это мне действительно запомнилось, что родители, вместо того, чтобы обрадоваться, что вот, или как-то сказать, ладно, ну, бывает, и они сказали, чтобы я вернулся всю эту дорогу, и что было даже стыдно и неудобно, и вернул это в магазин. Значит, Хафец Хаим говорил так. Он говорил, что когда я в начале своей жизни, у меня было желание, стремление изменить весь мир. И со временем я понял, что это настолько как бы мечта, которая это нереально сделать. Поэтому я думаю, что я сосредоточусь, возможно, в моем городе, где я живу, да, в Раде, там я смогу изменить этот город. Потом я увидел, что, может быть, хотя бы мою общину, это мои как-то близкие. И даже это я понял, что надо сосредоточиться над своей семьей. И в конце концов я пришел к выводу, что даже это я не смогу этого достичь, и главное — сосредоточиться на себе. Стараться полностью усовершенствовать себя. И говорит Хафец Хаим, что в конце концов, если человек это действительно будет максимально работать, чтобы усовершенствовать своего себя, тогда в конце концов он сможет усовершенствовать даже весь мир. И так мы живем, как мы сказали в прошлый раз, в таком особенном мире, мы как бы, вокруг нас потоп. И многие люди, даже сегодня я говорил с женщиной, которая говорит, что я живу в таком окружении, которое полностью против всех моральных ценностей и так далее. Но это не освобождает нас от того, чтобы мы, каждый из нас старался усовершенствовать себя. И так мы видим, что это повлияет на наше окружение. В конце концов, мы повлияем, чтобы этот мир стал другим, лучшим местом. Мы видим, что как раз две причины самого потопа — это был разврат и воровство. Да? Мы видим, что вымогательство, называется Хамас, говорится, что это послужило тому, что Творец решил, да, была такая ситуация, что нужно было начать все с самого начала. Поэтому мы видим, что воровство и разврат — это те две вещи, которые привели к разрушению всего мира, всего человечества. И это показывает, насколько это грех, это вот вещь, которая имеет разрушительную силу. Как мы сказали, что это одна из семи заповедей Бней Ноах, это заповедь, которая обращается ко всему человечеству. И на самом деле в этой заповеди это не как вот, что у еврейского народа есть 613, и у всех остальных людей есть 7. В одной этой заповеди на запрете воровства, она на самом деле в себе, это категория, в которой являются 16 заповедей из Торы. 16 заповедей, которые все вливаются, они все заключены в этой одной заповеди, которая запрещает воровство. Поэтому давайте посмотрим, какие детали и как это в жизни нашей можно, насколько это релевантно, и чтобы мы сделали все, чтобы не нарушить ее. Первое, самое как бы простое правило, которое упоминается в Торе, это если человек все-таки что-то украл, то он обязан это вернуть. У него есть ашават гезела, да, есть заповедь, которая указывает ему, что он должен вернуть то, что украдено. Мы не говорим, что ну, если ты украл, украл, все уже проехали. Нет, чтобы раскаяться, чтобы действительно вернуться к Творцу и показать, что я действительно понял, что я сделал что-то не так, и в будущем я не буду этого делать, это не может быть полноценным, пока я не вернул то, что я украл. Если человек, например, другая заповедь, которая включается в это что человек использует, кто-то использует весы, которые он манипулировал их, чтобы они были неровными. Или он использует другие какие-то способы измерения. Да? В наше время это могут быть другое количество товара, где он обманывает, он постоянно обманывает тех своих покупателей, своих клиентов. Тогда как же он может это вернуть? Да? Если он не знает, сколько там, могут быть сотни, тысячи людей, которых он обманул за долгое время. В Талмуде приводится совет, который говорит, что если человек воровал у большого количества людей, и он не знает, как ему вернуть каждому из них, у него есть заповедь вернуть то, что он украл, тогда пусть он тратит какую-то вот ту сумму денег, или, может быть, даже больше, на благотворительные какие-то мероприятия или, например, построить колодец в городе, да, если говорится во времена Талмуда, или построить какую-то баню для всех бесплатную, да, чтобы делать какие-то вещи, от которых большое количество людей смогут получить какую-то пользу, и так он может вернуть, да, ту сумму, которую он забрал у каждого из них, то мы надеемся, что тот человек, который пострадал от него, он в будущем получит какую-то пользу от того, что он, этот человек, который раскаялся, сделал. Был один случай, что один человек, он занимался продажей салфеток. Да? У него были такие упаковки с салфетками, там было написано 100 салфеток, и так он продуцировал, да, у него была целая продукция салфеток. В какой-то момент они с женой решили, что а что будет, да, если мы вместо 100 салфеток будем на самом деле делать упаковки, где будет 95. Никто же не будет считать, сколько там салфеток, поэтому ну что уже будет, да, что ничего страшного не случится, если на самом деле мы будем просто продавать и будет 95. И это 5% выгода, да, мы сможем на этом со временем много выиграть. И так они начали это делать. Из 95 скоро было 93, потом уже было 90. Они на эти деньги могли себе позволить поехать на разные в отпуск и купить себе новую машину. И так, со временем, да, это действительно, эта сумма, да, она постоянно росла. Но, Барух Хашем, да, слава Богу, эта пара, она решила, она как-то прониклась к тому, что на самом деле есть все, что мы делаем в этом мире, да, это не проходит просто так. Они начали приближаться к вере, к Творцу, и они поняли, что они воруют. Да, это просто воровство. Теперь как же они могут вернуть на всем этим людям, которые покупали эти упаковки с салфетками? Да, это продолжалось месяцами. Поэтому они решили, что вместо того, чтобы в каждой упаковке было 90, 92, 95, да, сколько они продавали, они теперь будут продавать по 110 салфеток. Так те клиенты, которые в прошлом, да, покупали эти салфетки, и они были обмануты, да, то теперь на самом деле у них будет количество, которое в конечном итоге они смогут так отплатить всем тем людям, которые от них пострадали. И так они продолжали делать несколько месяцев. И очень интересно, что в один момент они открывают газету, местную газету, и там написана целая статья, и на одной из главных страниц там показана вот фирма их салфеток, и целый журналист пишет, что он решил сделать такой эксперимент. Он решил купить разные-разные салфеток разных фирм и посчитать на самом деле, сколько там внутри салфеток. И оказалось, что в некоторых действительно было количество, которое было написано, многих там было меньше, но только единственная фирма, которая продавала больше, чем там написано, это была вот эта вот фирма, этой пары, которая на самом деле, это была часть их раскаяния. И так он сделал им огромную рекламу, и в конечном итоге они от этого, наоборот, только получили очень хорошую репутацию, тем, что они раскаялись, в конце концов, они стали гораздо более популярнее, чем до этого, потому что считалось, что они более честные, чем остальные. И хотя это было, ну, не совсем просто так, но так как они не хотели никого обмануть этим, тогда это действительно показали им с небес, что они пошли на правильном пути. Также есть запрет, который приводится в Торе, называется Хасагат Агвуль. Это значит, что если есть два участка, то запрещено, допустим, ночью прийти, там есть огромные поля, и передвинуть границу. Да, я хочу, чтобы мое поле было больше, чем поле моего соседа, поэтому я передвинул этот забор, эту границу, и теперь мое поле, я забираю ту землю, тот участок, моего соседа, и этим тогда мой участок становится больше. И это тоже является видом воровства. Как это актуально в наше время? Это еще приводится, что, например, если у кого-то есть какой-то магазин, да, или какой-то бизнес, и в этом, на этой улице даже, или, может быть, в этом городе, недостаточно клиентов на два бизнеса, два магазина, которые продают одно и то же. Например, книжный магазин. И если человек идет, и он знает, что там уже есть этот магазин, и он уже продает это, и недостаточно на население, чтобы было достаточно два магазина, он открывает еще один магазин, который продает одно и то же. Это тоже является видом воровства, потому что этим он не просто как бы как конкуренция. Конкуренция разрешается, если достаточно клиентов для двух этих дел, этих бизнесов. Но если там уже с самого начала твой успех зависит от разорения, ты хочешь, чтобы другой человек, у него был банкрот, да, обанкротился, чтобы ты преуспел, это тоже является видом воровства. Хафец Хаим, великий праведник прошлого столетия, Рабби Исраэль Мейер Каган, он не хотел как бы зависеть от других людей, поэтому у него с женой был маленький магазинчик, где продавали разное продовольствие, продукты, и он все, у него были минимальные цены, и он каждый раз он боялся, чтобы вдруг кто-то получил как бы меньше, чем он ожидает. Он всегда давал как бы на весах, всегда он давал больше, чем гораздо больше, чем человек на самом деле платил за это. И так со временем он увидел, что к нему в магазин приходит гораздо больше людей, чем к другим магазинчикам. Как бы он видел, что он забирает клиентов из других магазинов, потому что все хотят покупать там, потому что там гораздо дешевле. Поэтому он, чтобы это предотвратить, он решил открывать свой магазин только пару часов в день, чтобы в другие время его магазин закрыт. Тогда уже автоматически все будут обращаться к другим, к его коллегам, к, ну, к другим магазинам. Но через некоторое время он увидел, что это не помогает, потому что постоянно все ждут, пока его магазин откроется. И все приходят именно в те времена, в те пару часов, которые он открыт, и покупают именно у него. И чтобы не навредить, чтобы как-то не забрать вот это достаток у других людей, он закрыл свой магазин, и он уже как бы занялся продажей своих книг и так далее, но он ни в коем случае не хотел, да, чтобы он, хотя здесь было достаточно теоретических клиентов даже для всех, но он пошел еще дальше. Он не хотел, чтобы кто-то пострадал из-за него. Также это касается, если у кого-то есть какой-то копирайт, да, он сделал какой-то патент, у него есть какая-то новая идея, и он, или, например, даже раньше это было более релевантно, когда у людей были какие-то, например, музыкальные диски, да, и взять их, кто-то продает какие-то книги, и мы, кто-то другой идет, он все скопирует, он копирует это нелегально и начинает это продавать, да, за гораздо дешевле и доступнее. Тогда все те деньги, которые тот человек инвестировал, это его идея, это его продукт, да, то берется продукт, например, в Китае или где-то, или сам этот человек, это, он копирует все, и теперь он забирает, да, весь этот источник достатка от того человека, которому действительно это принадлежит. Это также входит в Асагат Агвуль, когда мы забираем у другого человека его источник дохода. Это воровство. Был похожий, ну, случай, очень неприятный, когда человек пришел, ему нужна была новая кухня. И он пришел в магазин, где продавались разные виды кухни, и когда к нему подошел продавец, ну, который там работал, то и он поинтересовался всеми ценами, то этот продавец сказал ему: вы знаете, я через полторы недели открываю свой магазин, и там вот эта кухня, которую вы выбираете, она будет на 25% дешевле. Вы сможете сэкономить несколько тысяч, и поэтому вот мой телефон, и через полторы недели вы заходите, и вот будет точно такая же кухня, но на 25% дешевле. И этот клиент, для него это был большой соблазн, потому что это было, ну, он может сэкономить такую большую сумму, но это ни в коем случае нельзя делать, потому что это очень подло. Тот продавец, он забирает клиентов у того, у своего работодателя, да, у владельца этого магазина. И мы знаем, что в Рабейну Мейр Миротенбург, это уже около 900-800 лет назад, он пишет, что если в те времена, что те люди, которые ловили рыбу, у них была такая техника, что они могли положить мертвую рыбу в сеть, и когда эта сеть опускалась в воду, в реку, то вокруг этих мертвых рыб образовалось большое количество рыбы, которая как-то была, это притягивало ее, и тогда очень легко можно было взять еще одну сеть и словить эту рыбу. И вопрос был, когда человек вот это все приготовил, он уже сделал свою сеть, там была мертвая рыба, и вокруг этой рыбы собралось большое количество живых рыбок, и он уже был готов их забрать. Вдруг приходит другой рыбак и берет свою сеть, и одним махом он ловит всю эту рыбу, которая собралась вокруг этой сети. И это считается запрещено, потому что здесь тоже, как мы сказали до этого, это человек уже приготовил, да, это считается, это его клиенты, это его, это люди, которых он как бы все организовал для того, чтобы они у него что-то купили. И также в этом, если у него есть магазин, у него есть реклама и так далее, и теперь идти забирать этих клиентов у него, это запрещается, как воровство. Интересно также, что если человек, не дай бог, он изнасиловал, да, кого, ну, это имеется в виду мужчина, женщину, не, в другую сторону это не работает, или он соблазнил девушку, которая несовершеннолетняя, это считается тоже как насилие, тогда это тоже вид воровства, потому что это начинается вред. Также если человек наносит кому-то увечья, да, есть какая-то драка, и он поранил кого-то, также здесь, так как это наносит ущерб кому-то, это тоже входит вот эту одна из семи заповедей воровства, и хотя в Торе это находится под другими запретами, здесь это тоже включается. Есть другой запрет, который связан с человек продает что-то по повышенным ценам. Да? Он завышает цену, если есть какая-то рыночная цена, и все продается по вот этой цене. И вдруг он идет, он продает это за цену, которая на самом деле это выше, гораздо выше, чем нормальная цена. Теперь, в наше время, конечно, если человек покупает, допустим, какой-то напиток в магазине, его цена одна, но если он идет в очень какой-то дорогой, очень какой-то шикарный ресторан, то там цена того же напитка будет совершенно другая, потому что ты платишь не только за напиток, а за весь сервис, за все, что вокруг тебя. Но поэтому средняя цена, да, там в ресторане, она совершенно другая, чем в магазине. В Талмуде устанавливается, что если человек превышает на 1/6 рыночную цену, то это тоже один из вид оно, завышение цены, это тоже вид воровства. Теперь точно определить, да, что такое в наше время переоценка, если человек обманывает, и он продает товар, что как будто бы это является какая-то хорошая, опять же, фирма, это очень хорошее качество, на самом деле это нет. Да? Тогда, опять же, если это тяжело его клиентам понять, или он действительно это, если все это делают, да, тогда и всем понятно, что на самом деле это не та фирма, которую написано на этой коробке или на этом товаре, тогда это одно. Но если человек дает своим клиентам впечатление, что это на самом деле что-то гораздо лучше, и они платят эту высокую цену за этот продукт, тогда это тоже является, как всем понятно, воровством. Другой вид воровства — это заплатить зарплату вовремя или вернуть долг вовремя, или вернуть залог вовремя. Если на меня кто-то работает, и у меня есть деньги, да, это имеется в виду в случае, что у меня есть деньги, я обещал, что каждый получает свою зарплату в тот и тот день. Тогда, если я это не плачу вовремя, и у меня есть эта сумма на руках, тогда это тоже является видом воровства, потому что я забираю у человека право на его зарплату вовремя или долг, который должен вернуть. Если были поставлены условия, что нет, что работодатель говорит, я не знаю, что случится, может быть, эти деньги мне будут нужны, я плачу, когда мне захочется. И эти условия принимаются, да, рабочими, тогда нет проблем, действительно, тогда он может, конечно же, он должен заплатить им. И это всегда важно, не оттягивать это, потому что у каждого из рабочих есть своя семья, есть свои расходы, но он не нарушает, если это условие было принято, тогда тут нету нарушения, это не входит в воровство. Если же, да, если была интересная очень вопрос, когда у один стоматолог, к нему пришел один человек, и у него оказалось, что ему нужно было делать много коронок, да, множество зубов, и это очень дорогая процедура, и когда он ему сообщил о цене, то он сказал, что да, он готов за это заплатить, и он начал ему все готовить и поставил ему уже временные коронки, все было приготовлено, заточил каждый из этих зубов. Но этот стоматолог, этот врач понял, что этот человек, он постоянно оттягивает время платы, он не, как бы видно, что он только ждет, чтобы уже все было закончено, и не было, не выглядело, что он вообще хочет что-то заплатить. И когда все его подозрения, да, действительно так обострились, и он понял, что если он закончит сейчас все, тогда у него не будет возможности получить те деньги, которые ему были обещаны, то в очередной раз, когда этот пациент был у него, то он снял все временные коронки и объявил ему, что пока он не заплатит за всю ту работу, которую он сделал, он не собирается дальше ему что-то делать. И этот пациент ушел, у него были все заточены, все зубы. Каждый раз, когда они касались десен или губ, у него там это было очень болезненно, очень больно. И они обратились в суд, потому что каждый из них считал, что он прав. Один считал, что я как бы не получил уже такое долгое время, что ты не платишь за те услуги, которые я для тебя делаю. А тот сказал, как ты можешь такое делать для меня? Ты, как бы, у меня такая боль, ты снял эти временные коронки, ты как врач, как такое возможно? И здесь было принято решение, что в Талмуде говорится, что если кто-то тебе даже что-то украл у тебя, да, или кто-то тебе задолжал какие-то деньги, то нельзя закрасться ночью, допустим, в его дом и забрать то, что твое. Да? Нельзя делать, как бы, брать суд в свои руки и делать это так, как выглядит воровство. Ты можешь идти к нему днем и силой забрать то, что принадлежит тебе. Если ты знаешь, ты уверен, что ты прав, и действительно справедливость на твоей стороне, да, ты можешь силой, да, забрать у него, надо цахака и шейнов, ты можешь, как бы, выбить ему зубы и забрать от него, но не делай это в таком пути, который выглядит как воровство. Так приводится в Талмуде. Из-за этого было принято решение, что да, что этот стоматолог, этот врач, у него есть право открыто, да, сделать такую конфронтацию и сказать, что пока ты не заплатишь мне, то мы, как бы, не можем продолжать это лечение. И если у тебя сейчас нету коронок, то ты сам в этом виноват, потому что ты уже такое так долго не оплачивал эти счета. И хотя это болезненно, и хотя это неприятно, но человек должен быть честным и должен платить то, что он должен, и не оттягивать, и не стараться кого-то обмануть. Также есть закон, который описывается в Талмуде, что если, ну, даже приводится в Торе, что если у меня есть какие-то рабочие, которые работают на меня, и у меня есть поле, и они, допустим, они собирают виноград, виноградников или какие-то другие фрукты, то у них есть разрешение во время того, что они собирают этот урожай, они могут воспользоваться возможностью и кушать то, что они, ну, вот, как бы, те фрукты, та еда, которую они, этот урожай, они также могут воспользоваться возможностью кушать от этого урожая. Но только если они занимаются именно сбором урожая. Если, например, у человека есть деревья, виноградники, и у него проблема с червяками, там, да, какие-то есть, или какие-то там кроты, они портят ему поле, и он попросил, да, профессионального рабочего, который сейчас придет и сделает так, чтобы у него не было больше проблем, чтобы деревья не страдали от кротов, то этот рабочий, ему запрещено идти к винограднику, брать виноград и кушать его. Потому что он сейчас не занимается сбором урожая. У него совершенно, как бы, отдельная функция. Он занимается сейчас, чтобы у деревьев не было проблем с какими-то вредителями. Поэтому на нашем языке, да, если человек занимается, я не знаю, программированием компьютеров, тогда если ему что-то нужно там для себя, какая-то минимальная какая-то польза от этого, тогда в некоторых случаях это будет разрешено. Но каждый человек, который его нанимает на работу, он должен понимать, что является нормальным. Например, если каждому понятно, что если я работаю 8 часов, то у меня будет какое-то время для обеда и так далее, да, или какой-то перекур, или я не знаю, что бы это ни было, тогда все, что является нормальным, тогда это разрешается, это не является воровством. Но если человек использует аппаратуру, которая на своей работе, да, также сказано, что даже если во время урожая, то у меня есть разрешение кушать те плоды, которые я собираю сейчас, я не могу взять сумку, сложить их и отнести их домой. Ему сказать, что окей, я не кушал сейчас, я отнесу их домой. Нет. Сейчас, во время этого сбора, ты можешь также отведать этих плодов, но нельзя их брать домой. То же самое здесь. Да, к сожалению, в многих странах это бывает, что люди думают, что если они работают на каких-то предприятиях, да, тогда, ну, как бы это же нормально, что я всегда могу отнести домой сколько угодно от того товара, который там производится. И это все зависит от того, если это предприятие, этот завод разрешает тебе, отлично, да, или у тебя есть какие-то особые условия, все хорошо. Но если это не считается, это не то, что, ну, это предприятие рассчитывает на то, что каждый рабочий может взять все, что как бы лежит, и взять это с собой, тогда, конечно, это тоже является воровством. Также, если человек проводит много времени на телефоне или на каких-то других развлечениях, тогда тоже он должен понимать, если его босс, его тот, кто его взял на работу, это было все обговаривается, и наоборот, он хочет, чтобы каждый из его рабочих чувствовал себя свободно и без какого-то давления, и это все уже как бы акцептируется, тогда это окей, это нормально. Но если нет, опять же, здесь человек может как-то не заметив даже, да, и как-то пассивно нарушить этот запрет. В Сефер а-Хинух есть очень интересный комментарий. Это Сефер а-Хинух, книга Хинух была написана 1900, примерно 700 лет назад. Там говорится о всех 613 заповедях. Есть спор, кто был автором, или Раб Аарон из Барселоны, или его брат Раб Пинхас Халеви. Но это классический труд, который описывает комментарий на каждую из 613 заповедей. Не только сами законы, которые связаны с каждой заповедей, но тоже есть таме мицва, есть объяснение, смысл каждой заповеди. Хотя автор пишет очень четко, что мы не понимаем смысл всех заповедей, и даже каждая заповедь, даже мы думаем, что мы понимаем, на самом деле там ну, бесконечно много тайных разных замыслов. Но он пишет эту книгу для своего сына, который ему исполняется бар-мицва 13 лет, объясняя там каждую заповедь, как ее можно просто также понять на нашем уровне. Там он пишет в 424-й заповеди, которая говорится о невозжелать. Как раз мы только что читали в Торе, в этот шаббат. Одна из 10 заповедей, которая была дана на горе Синай, он объясняет, что эта заповедь касается всего человечества. Невозжелать — это ведет к воровству. Это ведет к тому, что я... Что-то мне очень что-то хочется. Я пытаюсь этого добиться, и если у меня это получается легально, тогда хорошо, если нет, к сожалению, это приведет к тому, что я ну, сделаю то, чтобы это было у меня любой ценой. И он объясняет, что это также заложено в запрете воровства. Поэтому это очень интересная заповедь, потому что лосахмот, в общем-то, возжелать это чувство, это эмоции, это желание человека. Как можно кому-то приказать, как можно дать заповедь, которая приписывает мне, как я могу, как я себя чувствую? И, как известно, Эвна Эзра объясняет, что если я смотрю, как любой простой, какой-то совершенно простой человек из какой-то крестьянин, да, из деревни, у него нету зависти, почему я не могу жениться на принцессе, например, да? Или почему вот у меня нет возможностей, чтобы у меня был какой-то дворец, да? У него нету к этому обычно, да, потому что это к нему не относится, да? Если человек смотрит в этом мире, это связано, весь запрет воровства, он связан с эмуна, с верой. Если у человека есть вера, он понимает, что все, что в этом мире происходит, все, что у меня есть, это то, что мне нужно, чтобы выполнить мою роль в этом мире, чтобы использовать свой потенциал максимально. Поэтому, если какая-то вещь, у меня у моего соседа есть какая-то очень красивая машина, у моего другого соседа есть какая-то вилла, дача, у меня этого нет, то это значит, что мне в данный момент это не нужно. Это не значит, что человек должен быть пассивным и говорить, что вот так вот все, что у меня есть, и больше мне ничего не надо. Нет, мы можем стараться, и можем стараться преуспеть и добиваться в этом мире, но вот это желание, да, которое человек сжигает изнутри, это постоянная кина, да, вот это, да, что я завидую, да, что я, у меня зависть, которая меня прямо сжигает. Это мы видим, что если эта зависть мотивирует меня добиться чего-то, а мне от этого не портится настроение и так далее, тогда это разрешается. Но если это зависть, которая я, не то, что я хочу, чтобы у меня это было, я хочу, чтобы у него это не было, это считается чем-то, что человека полностью, он больше не живет в этом мире, он зависит от других. Поэтому сам принцип воровства — это хисарон, это недостаток в эмуна, в вере. В Торе приводится, что если произошло воровство, и у человека нет возможности выплатить, его поймали, и у него нет возможности выплатить то, что он украл, то он продается в рабство. Да, есть такой, называется, концепция «еврейский раб». Вместо того, чтобы послать его в тюрьму, да, на какую-то каторгу, и там он будет работать потом, со своими, с, кто его будет там окружать. Да, естественно, такие же воры, как он, и это ни к чему хорошему, да, если он до этого умел воровать, только там, я не знаю, машины, потом он выйдет, он уже будет уметь воровать тоже так же из домов, и так далее, и так далее. Он только, его навыки, да, они только станут лучше. И те друзья, которых он там как бы себе приобрел, они будут ему тоже помогать продолжать дальше то, что он делал до этого. Поэтому в Торе говорится, что если человек все-таки у него попал в такую ситуацию, попадут в рабство, что это значит? Кто будет покупать такого человека, как раба? Условия, чтобы для такого человека, они очень непростые. Если я решил купить вот этого вора, то это значит, что я беру на себя содержать всю его семью. Я беру на себя, если у меня одна подушка в доме, да, я как хозяин, то я должен эту подушку дать ему. И есть множество правил, как хорошо относиться. Он работал до этого на какой-то хорошей работе, я не могу ему дать работу, которая ниже его достоинства. Поэтому только очень праведные люди пойдут на это, чтобы действительно приобрести такого раба к себе. Это именно то, что ему нужно. Он должен теперь быть в окружении праведных людей, которые у них действительно, они живут с принципами веры. И они там, он начнет понимать и начнет наберется вот этого упования, и он поймет, что в этом мире тем, что ты украл, ты не, ну, как бы не сможешь преуспеть, и только наоборот. И это действительно будет его реабилитация. Тогда он, после того, как он уже отработал свое, он возвращается со своей семьей, тогда он действительно будет опять интегрирован, интеграция в общество, и больше не вернется к тому, что он делал до этого. Поэтому самое, как бы, фундамент того, чтобы мы к этому не пришли, то мы должны действительно развивать в себе эту веру. Интересно, есть еще спор в Ремо, Ремо Шейсерлес. Он пишет в своих респонзах, что Бней Ноах, да, так как мы видим, что у евреев и у неевреев есть законы о воровстве, то неевреи также должны, если у них есть какой-то спор, какие-то финансовые, да, разборки, они должны их решать в еврейском суде. И если они это не делают, то возможно, что то, что решение будет принято в еврейском суде, то там это решение, может быть, будет принято неправильно. И тогда это тоже считается воровством, потому что он получает какие-то деньги или какую-то сумму, или какой-то... и этим, на самом деле, этому не полагается, и тогда это считается тоже видом воровства. Поэтому так считает Рамо. Нециф, это Рав Нафтали Цви Иуда Берлин из Воложина, он считает, что нет. У каждого, у евреев могут быть свои суды по своим правилам, да, свои, как часть Конституции и так далее. И если там было принято решение, которое, в общем-то, справедливо, тогда это тоже засчитывается, и им не нужно обращаться именно к еврейскому суду. Поэтому здесь, если есть возможность, тогда можно это решить в еврейском суде. Если нет возможности, тогда можно полагаться также на Нецива, потому что Хазаныш тоже идет в этом направлении. Если там есть справедливый суд, который не берет взятки, там нет коррупции и так далее, тогда можно полагаться на него. Один из очень важных вещей, которые нужно понять в наше время, что в Талмуде приводится одна из причин, почему Бней Ноах, да, в общем-то, все они евреи, они не могут изучать любую часть Торы. Есть некоторые части Торы, которые да, а другие части Торы нет. Это тоже в Талмуде приводится, эта часть, эта Тора попадает эта часть Торы, которая не разрешается евреям, она да, изучается, это тоже как вид воровства. Это не какая-то какой-то расистский такой, как бы расизм, какая-то дискриминация против неевреев, потому что эти части Торы, которые не относятся, они считаются, они могут, наносят огромнейший вред для души, для человека, который когда к нему это нету никакого отношения. Поэтому нужно постоянно знать, нужно действительно, в наше время, где такой огромнейший поток информации, да, где и начиная с Талмуда, качая Каббалой, все разные мистические тайны, то нужно действительно, чтобы был такой особенный фильтр, где показан, что да, является той частью Торы, которая для всего человечества, чтобы действительно, когда она изучается, как сказано, что Бенуах, да, любой нееврей, который изучает законы, которые связаны с семью заповедями, он сравнивается с первосвященником, который заходит в святая святых. Поэтому это у него как бы полностью дает ему возможность использовать свой потенциал. Это очень большая часть Торы, поэтому это надо знать, чтобы действительно не нарушить также этот вид воровства. Другие, да, известно, что в каждой стране свои законы, и один из законов — это налоги. Да? Опять же, если в этой стране нет коррупции, и эти налоги идут действительно на то, чтобы для граждан этой страны они жили в каких-то стандартам, то это тоже является обязательством это платить. Также правила дорожного движения, правила, которые связаны с какой-то безопасностью. Да, все это также обязывает человека к этому. В наше время это настолько уже как бы принято, что вот такая концепция, вот это вор в законе, да, что люди как бы не понимают, что воровство — это настолько, настолько ужасная вещь. Да, это не... мы настолько как бы погрязли в этом поколении, которое похоже на поколение потопа, что действительно нужно себя как-то из этого вынуть, чтобы открыть себе глаза и понять. Даже когда я начал изучать все эти законы связанные, я понял, насколько да, некоторые детали, некоторые вещи, да, мы недостаточно внимательно к ним относимся, потому что это тоже очень часто на границе с воровством. Я помню, так как моя жена из Мексики, мы несколько раз там были, то раньше это было гораздо более еще опасно, сейчас это меньше. Но одно из видов воровства, которое также входит в семь заповедей, это воровать людей, это киднеппинг. Я помню, что один из родственников, дальних родственников моей жены, он возвращался вечером как раз это было, по-моему, из синагоги, и его похитили, и запросили большую сумму, чтобы его выкупили. И когда в конечном итоге уже все деньги были передали, то когда его выпускали, то уже как бы, когда он уже был, находился на выходе, его должны были передать ну, на свободу, то эти мошенники, эти гангстеры, они сказали, что они забыли ему отдать его часы, там это были или очки. И когда он сказал, ладно, уже да, просто оставьте, я уже хочу быстрее, как можно быстрее оказаться на свободе, то они с возмущением на него посмотрели, сказали, что мы воры, да, что мы, как бы, это бизнес, это как просто бизнес, и мы тут, ну что, это твои часы, это твои очки, мы тебе должны их вернуть. Да. И это, на самом деле, все общество, да, у нас, мы должны его начать пересмотреть, да, и как мы сказали в начале, сказал Хафец Хаим, это все зависит от каждого из нас, и мы начинаем с собой. Когда мы начнем с самого себя, тогда мы увидим, насколько это повлияет на наше окружение, на наше общество и так далее. И также, как уже через полтора месяца Рош ха-Шана, Новый год, Рош ха-Шана тоже дает нам эту гарантию, что все, что мы заработаем в этом году, это предписано в Рош ха-Шана, Новый год. Поэтому что-то у кого-то забрать, да, если это не принадлежит мне, тогда это не поможет. Да, то, что та сумма, которая у меня будет в конце года, она не гарантирована. Поэтому мои усилия, да, если это нелегально, если это не действительно принадлежит мне, тогда это не увеличит мое состояние ни на йоту. И так мы видим, что так же, когда человек не открывает свою дверь для цедака, для благотворительности, чтобы помочь другим, чтобы дать свою, поделиться своим деньгами для хороших каких-то для, ну, причин, то он откроет свою дверь для врачей, да, и ему придется платить за врачей. Поэтому все предписано. Это тоже дает человеку какое-то спокойствие. Да? Я никогда не смогу получить какую-то выгоду, если это действительно не принадлежит мне. И также сказано в Перке Авот, как известно, что кто считается богатым, да, тот, кто самех бехелко, тот, кто рад своей долей. Да, если я радуюсь своей долей, если я своей участи, тогда я считаюсь действительно богатым. А если я постоянно бегу, чтобы у меня было больше, да, если когда у меня есть 100, я хочу 200, у меня есть 200, я хочу 400. Это бесконечная гонка, она не приведет к тому, чтобы я был счастливым, она не приведет, чтобы я был богатым. Богатый — тот, кто доволен, тот, кто счастлив своей части, своей доли. И более того, если человек действительно доволен, он рад тем, что у него есть, он показывает Творцу, Ашем, смотри, я действительно чту, я действительно благодарен тебе за то, что ты мне даешь. Тогда Ашем говорит, ты знаешь, я тебе дам больше. Но если человек постоянно, он недоволен, он жалуется, он хочет еще, хочет еще, то какой смысл давать ему больше? Он будет недоволен, потому что ему захочется еще больше. Поэтому действительно, по-настоящему, Эйза Ошер, кто считается действительно богатым, тот, кто доволен тем, что у него есть. Спасибо, счастливо.